Джудит Макнот. Рай. Глава 56. Глядя в зеркало, Мэтт завязывал черный галстук-бабочку с той же холодной тщательностью, с которой делал все остальное последние два дня. Совсем недавно он грезил о Мередит, стоявшей рядом с ним во время приема гостей. Но теперь все мечты рассеялись. Хватит. Он не позволит себе думать о ней, вспоминать или испытывать прежние чувства. Он навсегда выбросит ее из головы и сердца и страстно этого желает. Самым сложным было поручить Пирсону сообщить ей о разводе. Дальше все пойдет гораздо легче. «Мэтт», — объявил отец, входя в гардеробную и озадаченно нахмурясь. «Кое-кто хочет тебя видеть». Я велел охраннику впустить даму. Говорит, что ее зовут Кэролайн Бэнкрофт. По-видимому, это мать Мередит, и ей срочно нужно поговорить с тобой. Избавься от нее. Не желаю иметь ничего общего с теми, кто носит фамилию Бэнкрофт. Есть одна причина, по которой я распорядился впустить ее. Продолжал Патрик, храбро игнорируя холодное раздражение сына. «Она хочет потолковать с тобой о бомбах, подложенных в магазины. Говорит, что знает, кто за этим стоит». Мэтт на мгновение застыл, но тут же пожал плечами и потянулся к смокингу. «Передай, пусть обратится в полицию». «Поздно, я уже впустил ее. Она здесь». Выругавшись себе под нос, Мэтт развернулся и понял, что отец действительно имел дерзость привести женщину к нему в спальню. На какую-то долю секунды необычайное сходство между Мередит и этой хрупкой женщиной ударило в сердце. Он пристально уставился на Кэролайн, скрывавшую нерешительность и робость за маской железной невозмутимости. Мередит унаследовала от нее волосы и глаза, но не скульптурно точенные черты лица. Однако уже этого сходства было достаточно, чтобы Мэтту захотелось выкинуть ее из комнаты с глаз долой. «Насколько я поняла, у вас гости, и я не вовремя». Настороженно начала она, шагнув вперед и мгновенно забыв о пробиравшемся к двери Патрике. «Но мой самолет только что прилетел из Рима, и у меня не было иного выбора, кроме как сразу же приехать сюда. Видите ли, по пути сюда я поняла, что Филипп, вероятно, откажется меня видеть, не говоря уже о том, чтобы поверить мне. А если бы Мередит и согласилась, в чем я сомневаюсь, у меня нет ее адреса».
«Да, но откуда вы знаете мой, черт возьми?»
— потребовал ответа Мэтт. «Вы ведь муж Мередит, верно?» «И вот-вот стану ее бывшим мужем», — неумолимо заявил Мэтт. «Вот как!» — запнулась Кэролайн, изучая недружелюбное, замкнутое лицо человека, за которого вышла замуж ее дочь. «Кажется, мне очень жаль слышать это. Но, чтобы ответить на ваш вопрос, должна сказать, что я выписываю все чикагские газеты. И недавно там был большой репортаж об этом здании и вашей квартире».
«Прекрасно!» – нетерпеливо рявкнул Мэтт. «Теперь, когда вы уже все узнали и пробрались сюда, что вы хотите мне сказать?»
Кэролайн немного поморщилась, но тут же неожиданно улыбнулась. «Вижу, вам пришлось иметь дело с Филиппом. Очень многие люди после общения с ним не могут равнодушно слышать его имя. Этого оказалось достаточно, чтобы Мэтт коротко и мрачно улыбнулся». «Почему вы пришли ко мне?» — спросил он, делая усилие казаться вежливым. «На прошлой неделе Филипп был в Италии», — начала Кэролайн, расстегивая красное шерстяное пальто и разматывая шарф. «Из его слов я поняла, что он считает, будто именно вы стоите за этой историей с бомбами, подложенными в магазин Бэнкрофт, и считает также, что вы собираетесь захватить Бэнкрофт энд Компани. Но он ошибается».
«Приятно слышать, что хоть кто-то так считает», — язвительно отозвался Мэтт.
«Я не считаю. Я знаю». Выведенная из себя его равнодушием и отчаянно стремясь заставить его поверить ей, Кэролайн начала говорить быстрее. «Мистер Фаррелл, я владею большим пакетом акций Бэнкрофт энд Компани, и полгода назад Шарлотта Бэнкрофт позвонила мне, спросила, не хочу ли я воспользоваться шансом и отомстить Филиппу за то, что развелся со мной и отнял Мередит. Шарлотта возглавляет компанию Seabird Industries во Флориде», — не к месту добавила она. Мэтт вспомнил, как Мередит упоминала о жене своего деда. «Она унаследовала фирму от мужа», — сказал он, нехотя вступая в разговор. «Да, и превратила ее в огромную холдинговую компанию, владеющую множеством корпораций». «И?» — осведомился он, видя, что Кэролайн колеблется. Она присматривалась к Мэтту, пытаясь определить, что он испытывает в этот момент, но лицо его оставалось замкнуто отчужденным. «А теперь Шарлотта пытается прибавить к своим владениям Бэнкрофт энд Компани. Спросила, не соглашусь ли я голосовать своими акциями в ее пользу, если она скупит достаточно, чтобы приобрести контрольный пакет. Она ненавидит Филиппа, хотя вряд ли догадывается, что мне известна причина этой ненависти».
«Уверен, что он дал ей для этого тысячи причин», — иронически вставил Мэтт, отворачиваясь и натягивая смокинг. Дверной замок непрерывно жужжал. В спальню доносились обрывки беседы. По-видимому, гости все пребывали.
«Она ненавидит Филиппа», — упорно повторила Кэролайн, — «потому, что хотела заполучить его, а не его отца, и из кожи вон лезла, чтобы затащить его в постель, даже после того, как обручилась с его отцом. Но Филипп и знать ее не желал, и как-то раз его терпение лопнуло. Он сказал отцу, что Шарлотта просто грязная продажная шлюха, которая хочет выйти за Сирила ради денег, а сама вешается на шею ему, Филиппу. Он сказал правду, но Сирил был влюблен в нее и винил во всем сына,
хотя поверил ему и отложил свадьбу. Шарлотте, которая в то время работала секретарем у Сирила, пришлось ждать несколько лет, прежде чем тот все же решился жениться на ней. Так или иначе, несколько месяцев назад я сгоряча пообещала Шарлотте, что, возможно, проголосую за нее, когда она попытается захватить компанию. Но у меня было время подумать, и я изменила решение. Конечно, Филипп кого хочешь способен довести собственными глупостью и упрямством, но Шарлотта – истинное воплощение зла. У нее нет сердца. Через несколько недель она позвонила и сообщила, что кто-то еще скупает акции Бэнкрофт, и поэтому они поднялись в цене. Мэтт знал, что всему причиной он, но ничего не ответил, и Кэролайн продолжила. Шарлотта впала в панику. Она пообещала, что пойдет на все, лишь бы добиться понижения курса, а уже потом сделает попытку захвата. После этого я сразу же услышала о бомбах, подложенных в магазине в самый сезон рождественской торговли, и котировка мгновенно упала. Наконец-то Мэтт получил недостающую часть головоломки, мотив, которым руководствовалась Шарлотта. Основной ее целью было нанести ущерб не зданиям, а деловым операциям. У Шарлотты Бэнкрофт имелись личные мотивы, и, кроме того, достаточно денег, чтобы сначала осуществить захват корпорации, сильно задолжавшей банком, а затем выждать, пока Бэнкрофт энд Компани вновь начнет приносить доход. «Нужно сообщить полиции», — сказал Мэтт, поворачиваясь к телефону, стоявшему на ночном столике. «Знаю», — кивнула Кэролайн. «Вы сейчас туда звоните?» «Нет. Хочу все рассказать человеку по имени Олсен, у которого есть связи в местной полиции. Завтра он отправится туда с вами и сделает все, чтобы вас не приняли там за помешанную или, и того хуже, не выставили подозреваемой в шантаже и терроризме». Кэролайн, не шевелясь, с окаменевшим от изумления лицом, ждала, пока Мэтт набирал код и номер другого города и приказывал некоему Олсену первым же самолетом вылететь в Чикаго. И все для того, чтобы помочь почти незнакомой женщине. Кэролайн изменила первоначальное мнение о Мэтте как о самом неприступном человеке из всех, кого встречала, и решила, что Фаррелл попросту не желает иметь ничего общего с семейством Бэнкрофт, включая и Мередит, судя по тому, как он холодно объявил, что вскоре станет ее бывшим мужем. Повесив трубку, он написал два телефонных номера в блокноте и оторвал листок бумаги. «Вот номер домашнего телефона Олсона. Позвоните ему сегодня вечером в любое время и условьтесь о встрече. Второй номер мой, на случай, если у вас возникнут проблемы». Он повернулся к ней, и Кэролайн заметила, что в глазах его больше нет враждебности. Он по-прежнему держался отчужденно и, очевидно, не желал иметь с ней никаких отношений, но оттаял достаточно, чтобы сказать. «Мередит упоминала, что вы снимались в кино. Я пригласил сегодня сюда весь вокальный состав оперы «Ночной призрак» и еще 150 человек гостей, многих из которых вы, возможно, знаете. Если хотите остаться, мой отец представит вас». Когда они вошли в гостиную, вечер был в самом разгаре. «Я предпочла бы, чтобы меня не представляли», — поспешно ответила Кэролайн.
«Не имею ни малейшего желания возобновлять знакомство со старой Чикагской гвардией из высшего общества». Но, глядя на официантов в черных курточках, разносивших напитки роскошно одетым женщинам и мужчинам в смокингах, она поколебалась. Кто-то играл на рояле, и нежная музыка вплеталась в негромкий шум беседы и взрывы смеха. Хотя я не возражала бы против того, чтобы остаться ненадолго, объявила она с неожиданно задорной улыбкой, превратившей ее в молодую 35-летнюю женщину. Когда-то я обожала такие вечеринки, и было бы забавно остаться и попытаться понять, что же я такого в них находила.
«Дайте мне знать, когда поймете», — сказал он с очевидным безразличием.
«Почему вы даете приемы, если сами ими не интересуетесь?» — нерешительно спросила она, в который раз поражаясь этому странному и загадочному человеку, за которого вышла замуж ее дочь.
«Сбор за завтрашний спектакль пойдет на благотворительные цели», — пожал он плечами.
Мэтт повел ее через толпу к тому месту, где стояла его сестра, поглощенная беседой со Стюартом Уитмором, и представил ее Кэролайн Эдвардс. Он отметил, что Уитмор и Джули успели понравиться друг другу, и пожалел, что познакомил их. Встречаясь с Уитмором, он каждый раз будет вспоминать о Мередит, особенно о той злосчастной встрече в конференц-зале, когда Мередит вложила в его руку свою и пообещала верить. Она не смогла выполнить обещание ни тогда, ни потом, в куда более серьезных обстоятельствах. И все потому, что для нее он по-прежнему оставался грубияном и ничтожеством. Мередит никогда бы не заподозрила Паркера или любого другого человека из своего круга в убийстве и терроризме. Мэтт был нужен для постели, но и только. Она с самого начала отказывалась переехать к нему. Конечно, ей нравилось спать с Мэттом, но когда дело дошло до того, чтобы объявить всему миру об их отношениях, жить вместе как муж и жена, она не смогла заставить себя сделать это. Мэтт уже шагнул вперед, чтобы вступить в роль хозяина, но тут Кэролайн положила руку ему на рукав. «Я не останусь надолго, так что лучше нам попрощаться прямо сейчас».
Мэтт кивнул, поколебался и заставил себя заговорить о Мередит. «Стюарт Уитмор, друг и адвокат вашей дочери. Если сумеете завести о ней разговор, он может многое рассказать. При условии, конечно, что это вам интересно».
«Спасибо»,
— запинаясь, выговорила Кэролайн.
«Мне очень интересно».
К тому времени, как Мередит вошла в вестибюль дома, где жил Мэтт, ее буквально разрывали противоречивые эмоции. Сомнения одолевали ее. Умно или глупо она поступает, решая встретиться с ним в разгар вечеринки, где наверняка полно гостей, особенно сейчас, когда он так зол на нее, что настаивает на немедленном разводе. Вполне возможно, он попросту велит выкинуть ее из дома на глазах у всех собравшихся. И она не была вполне уверена, что не заслуживает подобного обращения. В отчаянной попытке ослабить его сопротивление, Мередит надела самое вызывающее вечернее платье. Черное, шифоновое, с открытой спиной, узкими бретельками и глубоким треугольным декольте спереди, расшитое крохотными черными бусинками в виде сложного узора из переплетающихся цветов и листьев, покрывавшего корсаж, проходившего под мышками и обрамлявшего низкий вырез сзади. Одержимая желанием выглядеть как можно лучше, Мередит провела почти час перед зеркалом, укладывая волосы, и в конце концов все же зачесала их наверх и распустила по плечам. Правда, покрой платья требовал куда более сложной прически, но распущенные волосы придавали ей юный и наивный вид, который, как надеялась Мередит, поможет смягчить Мэтта, когда она попытается заговорить с ним. Для этого она готова была даже заплести косички, если бы была уверена, что это подействует. Охранник в униформе проверил список, и Мередит облегченно вздохнула, увидев, что Мэтт не успел вычеркнуть ее имя. Чувствуя, как подгибаются колени и дрожат ноги, она с тревожно колотящимся сердцем поднялась на лифте в пентхаус и тут же столкнулась с препятствием, которое меньше всего ожидала встретить. Когда она нажала звонок и дверь распахнулась, на пороге встал Джо О'Хара. Он мгновенно шагнул вперед, загораживая ей дорогу. «Мисс Бэнкрофт», — холодно сказал он, впервые не назвав ее миссис Фаррелл, и сердце ее на миг сжалось от боли. «Мэтт не желает иметь с вами ничего общего. Я сам слышал, как он это говорил. Мэтт хочет развода».
«Ну, а я не хочу», — решительно объявила Мередит. «Пожалуйста, Джо, впустите меня. Я смогу переубедить его».
Приземистый крепыш поколебался, разрываясь между верностью к Мэтту и искренней мольбой, сиявшей в огромных аквамариновых глазах. Из глубины квартиры до них донеслись взрывы смеха. «Не думаю, что вам стоит пытаться. И, кроме того, здесь не время и не место. Полно народу и репортеров».
«Прекрасно», — кивнула она с куда большей уверенностью, чем чувствовала. «Значит, они могут немедленно помчаться и рассказать всему свету, что мистер и миссис Фаррелл провели этот вечер вместе».
«По-моему, существует куда больше шансов на то, что они расскажут всему свету, как он вышвырнет тебя отсюда. Да и меня заодно, за то, что ослушался приказа». Угрюмо пробормотал Джо, но отступил, и Мередит порывисто обняла его.
«Спасибо, Джо».
И тут же поспешно отстранилась, слишком нервничая, чтобы заметить, как Джо покраснел от удовольствия и смущения.
«Как я выгляжу?»
— пролепетала она, внезапно охваченная запоздалыми сомнениями, и приподняла обеими руками подол юбки, словно намереваясь сделать реверанс. «Прекрасно!» — грубовато ответил Джо. «Но для Мэтта это не имеет ни малейшего значения». Расстроенная мрачным предсказанием, Мередит переступила порог и очутилась среди шумного веселья. Не успела она сделать первый шаг и спуститься по ступенькам фойе, как все разговоры мгновенно смолкли, а головы одна за другой начали поворачиваться в ее сторону. На миг наступила тишина, но беседа тут же возобновилась вновь, и Мередит услышала, как повсюду повторяют ее имя. Но она, ни на что не обращая внимания, оглядывала людей, собравшихся в гостиной и столовой, и внезапно на возвышении, в самом дальнем углу пентхауса, отгороженном стеклянными стенами, увидела Мэтта. Он стоял спиной к ней, почти на голову возвышаясь над окружающими. Сердце Мередит снова глухо забилось, но она храбро двинулась вперед на трясущихся ногах. Подойдя ближе, она заметила знакомые лица. Известная певица, звезда мюзиклов, стояла рядом с Мэттом и что-то оживленно доказывала, а он равнодушно взирал на ее ослепительно красивое лицо. Мередит была всего в нескольких футах от возвышения, когда Стентон Эйвери, стоявший по другую сторону, неожиданно оглянулся и увидел ее. Он что-то поспешно сообщил Мэтту, без сомнения предупредил о ее приходе, потому что тот резко повернулся и пристально уставился на нее, не донеся стакан до губ. Глаза словно осколки льда, а выражение лица такое угрожающее, что Мередит пришлось вынудить себя подойти поближе. Словно по молчаливому уговору, а возможно просто из вежливости, люди, бывшие на возвышении, разошлись, оставив их одних. Мередит ждала, пока он скажет или сделает что-нибудь. Но Мэтт лишь слегка наклонил голову и произнес только одно слово, холодно и сухо. «Мередит». Всего неделю назад он советовал ей довериться своим инстинктам, и Мередит попыталась последовать этому совету.
«Привет»,
— тихо выдавила она, глазами умоляя о помощи, но Мэтт, кажется, не собирался и пальцем пошевелить.
«Ты, вероятно, удивляешься моему появлению?»
«Не особенно». Сердце снова сжалось болью, но интуиция подсказывала, что она ему совсем не безразлична. Мередит слегка улыбнулась, умирая от желания броситься в его объятия, но не зная, как это сделать.
«Я пришла, чтобы рассказать тебе о том, как провела день».
Голос ее дрожал от волнения, и она понимала, что Мэтт слышит это. Но он по-прежнему не сказал ни слова одобрения. Собравшись с мужеством, Мередит набрала в грудь побольше воздуха и бросилась вперед, очертя голову.
«После обеда меня вызвали на срочное заседание совета директоров. Они были крайне расстроены. Нет, скорее, разъярены. Обвинили меня в конфликте интересов. Там... где дело касается тебя».
«Как глупо с их стороны», — бросил он с едким презрением. «И неужели ты не объяснила им, что твое сердце принадлежит Бэнкрофт энд Компани?»
«Не совсем»,
— покачала она головой, стараясь сдержать непрошенную улыбку.
«Кроме того, они потребовали от меня подписать некоторые свидетельства и официальные жалобы на то, что именно ты виновен в смерти Шпигальски, использовал отношения со мной, чтобы получить контроль над компанией, для чего, помимо всего прочего, еще и организовал шумиху с бомбами».
«И это все?» — саркастически осведомился он.
«Не совсем»,
— повторила она.
«Только самая суть».
Она изучала его лицо, пытаясь обнаружить признаки былого тепла, какого-то знака, что он все еще питает к ней прежние чувства. Но ничего не находила. И краем глаза заметила только, что все собравшиеся не сводят с них глаз.
«Я сказала директорам...»
Она замолчала, не в силах говорить. Голос пропал от напряжения и страха, что она больше ему не нужна.
«И что ты сказала им?» — бесстрастно поинтересовался он.
И Мередит ухватилась за этот крохотный намек на ободрение, как утопающий за соломинку.
«Я сказала им...»
— объявила она, гордо подняв подбородок.
— То, что ты посоветовал сказать когда-то.
Выражение его лица не изменилось. — Ты велела им идти к такой-то матери?
— Нет, немного не так,
— покаянно призналась она.
— Я послала их ко всем чертям.
Мэтт ничего не ответил.
и сердце Мередит упало. Но тут она внезапно увидела это, промелькнувшую веселую искорку в этих прекрасных серых глазах, легкую тень улыбки в уголках чуть покривившихся губ. А потом уже смелее продолжила она, чувствуя, как надежда разгорается в душе, словно солнечный восход. Потом позвонил твой поверенный и сообщил, что если я не подам на развод в течение 6 дней, он сделает это от своего имени на 7-й. И я сказала ему.
Она снова осеклась, и Мэтт с еще незнакомым теплым юмором в голосе услужливо подсказал. «Ты велела ему идти ко всем чертям?»
«Нет, послала к такой-то матери».
«Неужели?»
«Честное слово».
Мэтт, глядя Мередит прямо в глаза, подождал, не скажет ли она еще что-нибудь. «И?» — мягко подтолкнул он.
«И я подумываю о том, чтобы отправиться в путешествие. Теперь у меня будет много свободного времени».
«Ты взяла отпуск?»
«Нет, я подала в отставку».
«Понимаю», — кивнул он, и следующие слова стали почти ощутимой лаской. «И куда бы ты хотела отправиться, Мередит?»
«Если ты еще не передумал взять меня туда», —
пробормотала она, пытаясь проглотить сжимающий горло ком,
— «то я хотела бы увидеть рай».
Мэтт не шевельнулся, не ответил ни слова, и на какой-то ужасающий момент Мередит показалось, что она ошиблась, и ей только почудилось, что он по-прежнему любит ее. Но тут она внезапно осознала, что Мэтт протягивает ей руку. Слезы радости и облегчения брызнули из глаз, и она вложила пальцы в его ладонь, ощущая нежность и тепло. И тут Мэтт резко рванул ее к себе, и Мередит оказалась в его стальных объятиях. Закрывая Мередит от взглядов собравшихся широкими плечами, Мэтт чуть приподнял ее лицо. «Я люблю тебя», — почти яростно прошептал он за мгновение до того, как прижался к ее губам в жгучем поцелуе. Где-то послышался взрыв вспышки. Это пронырливый фотограф успел сделать первый снимок. Его примеру последовали другие. Кто-то зааплодировал, беспорядочные хлопки перешли в бурную овацию, прерываемую смехом. Но поцелуй все продолжался. Мередит ничего не замечала. Она тоже целовала Мэтта, растворяясь в этих поцелуях, совершенно безразличная ко всему окружающему, приветствиям, аплодисментам, смеху и ярким вспышкам камер. Она уже была на полпути в рай.